Действительно, мы находимся перед одним из самых-самых необычных праздников. Но сначала некоторое вступление. 70 лет первого изгнания начались разрушение храма 422 год до нашей эры и 70 лет это до 372 год до нашей эры. Мораль из Праги раскрывает нам суть событий, которые были там. Классическая история занимается событиями, местом событий, временем событий, людьми, их поступками. Сегодня мы посмотрим на историю еврейским взглядом. Последние годы перед разрушением храма осталась независимым только южная часть Израиля, Иуда. 10 колен, которые концентрировались в Северном царстве, были взяты в плен Санхеривом. Где-то 40 лет до этих событий, до 422 года. Позвольте еще говорить вам, что я хочу быть патриотом. Молодая израильская археология предложила альтернативную хронологию. И поэтому, если вы откроете интернет, и вы посмотрите, и увидите там дату разрушения первого храма 570 год до нашей эры, не смущайтесь. Мы пользуемся сейчас нашей хронологией. Еврейский народ в масштабах народа впал в идолопоклонство, убийство. Евреи убивали евреев. И разврат. Приходят пророки. И они предупреждают народ, что вынесен приговор о разрушении храма. В частности, пророк Иеремия. Его арестовывают. Но его судят уже не в Санедрионе, как Тора повелела. Совет мудрецов. А был создан новый суд. Они судили по новым правилам, современным. Да, это напоминает нам наши дни. Но пророку Иеремии вынесено обвинение в лжесвидетельстве за то, что он предсказал, что будет вавилонское изгнание. Что храм будет разрушен. Его судят за лжесвидетельство, но дают ему высказаться. Административный арест устроили ему, не бросили его в тюрьму. вершина святотатства. В Йом-Кипур, который выпал в субботу, пророк Захарья получает откровение и укоряет евреев за все эти грехи. Еврейские пророки, они не объявляли, в таком-то году будет такое-то событие. Они говорили об условленные пророчества, что если вы продолжите так себя вести, то действительно будет разрушение храма и будет изгнание. Так оно и было. Но у еврейских пророков есть большая запятая, и они предупреждали от имени Бога. Но если вы измените свое отношение и ваше поведение, тогда можно отменить этот приговор. Таких пророчеств не имеет прецедента в мировой истории. Не было в мире ни у одного народа пророка, который бы говорил: если будете себя вести так, будет такая судьба, если будете себя вести иначе, будет иначе. В Йом-Кипур, который выпал в субботу, когда пророк Захарья укоряет евреев в храме, в то время в Иерусалиме, благодаря действующему храму, были 10 постоянных чудес. Не нужно было семинары, чтобы раскрыть, что еврейская вера базируется на знании. Как однажды рав Пантелят сказал очень четко: верю, потому что знаю. И всего этого не хватило, чтобы их остановить. И когда действительно они продолжили грешить, и войска Навуходнецера, нужно сказать Навуходносора, но мне уже легче говорить Навуходнецера, тогда позвольте мне говорить все-таки уже так. И разрушив храм, он получает голос с неба и говорит: перемолотую муку ты молишь. Потом это было сказано и Титу во время разрушения второго храма. О чем идет речь? Я, как вы помните, те, кто знакомый со мной, был в прошлом радиоинженер, я люблю схемы. Я извиняюсь, я еще не научился пользоваться компьютером, чтобы делать вам графику на компьютере. С Божьей помощью. Итак, 3 греха, которые мы упомянули. Идолопоклонство, убийство и разврат. Когда перед евреем, не дай Бог, стоит дилемма, нарушит ли один из этих 3 запретов, Тора отменяет принцип «живи ими». 613 заповедей – это общий кодекс, как пользоваться миром. Он разделяется на многие-многие-многие тысячи деталей. 610 заповедей отменяются как обязанность, если есть возможный риск для жизни, сомнительный риск для жизни. Пример, иллюстрация, молодая беременная женщина, в добрый час, в 9 месяце, она не врач и не медсестра, и она говорит мужу в шаббат или в Йом-Кипур, в любой праздник: я чувствую, что надо ехать в больницу, я хочу, чтобы ты со мной поехал, потому что мне будет спокойнее. А он тоже не медбрат и не врач, просто чтобы ее поддержать. Может ли он поехать с ней? Не может, а обязан. Обратно будет топать пешочком, уже нет заповеди. То есть принцип жизни, он центральный, он основополагающий в взгляде Торы на жизнь человека. Но 3 заповеди, если человеку, не дай Бог, нужно убить, теоретически, да, ни о ком не будет сказано. группа заложников. И на глазах у всех убивают одного за другим. Останавливается на ком-то и говорит, а теперь ты убей следующего, и тогда останешься в живых. Нужно умереть, и не такой ценой нельзя получать жизнь. То же самое по отношению к идолопоклонству, то же самое по отношению к близости, физической близости с запретной женщиной. Три заповеди отменяют принцип «живи ими», и нужно умереть и не нарушать. Вот эти три заповеди еврейский народ в масштабах народа и нарушил. Что получилось? Мораль из Праги говорит. Человек, мы с вами учили, обладает душой. Она одна, она цельная, она духовная. Но она проявляется в нашей субстанции, поскольку она еще управляет телом, то она проявляется разными видами. И мы назвали это мох, лев, кавет, мозг, сердце и печень, которые символизируют функции разума, в самом широком смысле слова, функции устремления и желания и функции тела. У нас есть силы познать истину, верить, зная. У нас есть силы принять эту истину как внутренний кодекс, как указание, как компас совести. И у нас есть исполнительная система тела. Таким образом, если человек управляем знанием, это знание порождает у человека веру и верность. И оно указывает ему контролировать его желания, устремления. И тело, оно инструмент в руках разума и сердца, в руках души. Тогда мы имеем на святом языке мозг, сердце и печень, понятие мелех, царь. Я изобразил это в этой схеме. Таким образом, если мы рассмотрели три греха, секунду, если мы рассмотрели идолопоклонство, оно изгнало божественное присутствие из сферы разума. Убийство изгнали божественное присутствие из сферы желаний. Разврат изгнал божественное присутствие из сферы тела. Страсти. И тогда слово «мелех», мы имеем здесь «мелех» – это царь. Когда человек руководил собой, он не может допустить идолопоклонство, он не может убивать, он не может быть развратником. Таким образом, эта стрелка сверху вниз. Мы получаем слово «мелех», «царь». И это и есть формула Адам. Человек, Бог создал нас быть царем, быть ведущими, быть управляющими всеми сферами своей сил. И разумом, и чувствами, характером, и телом. И мелех – это царь. Но если человек, как мы сейчас увидели в тот период, он ведом своими страстями, он мстит, он ненавидит, он ревнует, он злопамятен, он бессердечен, безжалостен. И тогда он диктует своему разуму свои, так сказать, представления, на кого можно полагаться, кому поклоняться, кому дарить дары и так далее. Мы должны прочитать это слово наоборот. Мелех обратно, клюм. Клюм – это ничто. А я добавил еще это ничтожество. Человек может превратиться в говорящую скотину, извините за резкость. Это принцип морали из Праги. Когда евреи изгнали божественное присутствие из сферы разума, из сферы желаний и устремлений и характера, и из сферы тела, страстей, они разрушили понятие Адам. Потому что понятие царь – это понятие Адам. Это формула, как мы с вами учили, формула потенциально совершенного человека, который задумал Бог. Только мы созданы, мы приходим в этот мир недостроенные, и мы должны себя достроить. Реализовать себя из нас. Внутри нас есть этот Мелех, есть царь. Есть царь и есть Адам. И вот что имел в виду голос с неба, который сказал Навуходнецеру: ты разрушил разрушенный храм. У нас есть еще одно свидетельство, как духовное проявляется в материальном. И мы с вами заглядываем в духовные законы истории. Когда Бог открылся евреям на горе Синай, Он им повелел: постройте мне храм, своими словами перевожу, и я поселюсь, размещусь, проявлюсь, ожидалось бы, в нем, а написано в них, он говорит с Моше, Рабейну. То есть, внутренний мир каждого еврея – это микрохрам. И когда евреи наполняют этот микрохрам знанием, верой, богобоязненностью, трепетом, владением собой, самопожертвованностью, тогда у нас есть Адам. Когда евреи разрушили внутренний мир, разрушили свой храм, изгнали божественное присутствие из нашего сердца в масштабах народа, тогда потерял смысл храм. Потому что храм просто объединял все индивидуумы в понятие общины, в понятие народа. И тогда имела смысл функция и коэнов, как духовные лидеры, и у левитов, и у простого еврея. И поэтому мы пошли в изгнание. Потому что разрушили храм в своем сердце. Это мораль из Праги. С Божьей помощью я попробовал глубже заглянуть в этот принцип. И посмотреть его в перспективе. Я вдруг задал вопрос: есть ли разрушение храма и изгнание следствие изгнания божественного присутствия из нашего сердца, из сферы разума, из сферы чувства, из сферы тела? Так может быть и избавление должно быть обратным путем, строительством храма в сердце и восстановление, не переведешь на великий русский язык, кумат Адам, то есть человека в полный рост. А кстати, обратите внимание, это мудрецы говорят. Человек единственно прямоходящее творение. Моах, мозг, сердце и печень. Даже в нашей физической субстанции зашифровано наше предназначение, наша суть, наша возвышенность. И поэтому я хочу предложить вам мое исследование. Помимо этой темы, как мы в Пурим удостоились чудо избавления, и закончилось изгнание. И был построен, завершен, было завершено строительство храма разрушенного в конце 70 этих лет. Я хочу еще с вами, чтобы вы попробовали вкус учебы Танаха. Танах – это аббревиатура трех слов Тора, то, что мы называем Пятикнижием, пророки и Писания. Это не Библия. Это ошибка говорить. Там, конечно, упомянут Вечный Завет, но все остальное не имеет отношения к нашему миропониманию. И поэтому позвольте говорить понятием Танах, Тора, Невиим, Ктувим, Пятикнижье, пророки и Писание. Мы рассмотрим трех пророков: Даниила, Эзру и Нехемию, которые нам подарили пророчество в этот период. И в Писании находится Мегилат Эстер, которую мы завтра ночью будем читать совсем необычным образом все. И те, кто празднует 14-го Адара, и те, кто празднует на завтра, как в Иерусалиме, или в Твери, или в Цфате, города, обнесенные со времен Иешуа бен Нуна стеной и так далее. Мы объединены этим трехдневным, трехкратным Пуримом, Пурим Мишулаш. Так вот, мы рассмотрим и Эзру, и Нехемию, и Даниэля, и Мегилат Эстер. Из-за краткости времени я буду вам это представлять своими словами. Может быть, часть я вам зачитаю изнутри. У Навуходнецара была своя стратегия. Когда захватывался какой-то народ, он отбирал молодых людей по IQ, представлял им со своего стола вино и мясо, такую золотую клетку. Они должны были 3 года учиться разным мудростям вавилонским. И конкурс, и те, кто побеждали на этом конкурсе, становились советниками Навуходнецара. Его не волновал 5-й параграф. Евреи, не евреи, его не волновало. Среди взятых в плен, в изгнание, 3 царевича. Даниэль, Мишаэль, Хананья и Азарья. Как начинается перевоспитание? Им меняют имена. Даниэля назвали Бельшацаром. Хананью Шадрахом, Мишаэля Мишахом, Азарью Авейдом Него. Меняют имена. В имени зашифрована программа жизни человека. Это жесткий диск. Помните? Моше стал Марком, был Йосеф, Джозеф, потом Джон. Я был Шимоном, а в Литве меня называли Сэмом. На литовском Симонос, Семен, ну, конечно, не Шимон. Что волнует царевичей? Во-первых, обратите внимание, они не скрывают свое царственное происхождение. После Октябрьской революции ЧК послала своих шпионов во все края света. И убирали всех наследников царского престола, чтобы не было никого, кто бы претендовал бы на престол. Когда ты попадаешь в плен, в изгнание, у еврея иной взгляд на свою судьбу. Они не скрывают своего царского происхождения. Они не скрывают и своих имен. И потом мы увидим в следующем эпизоде, что царь Навуходнецар обращается к Даниэлю, названному Бельшацаром. Что их волнует? Даниэль просит разрешения у ответственного за эту программу не оскверняться некошерной пищей. Никто не сомневается, что, очевидно, яство со царского стола и вино, и мясо было вкусным. Кашрут – это не книга о полезной и вкусной еде. Кашрут – это забота о нашей душе. Все кошерные животные – они домашние. Все некошерные животные и птицы – они хищные. С рыбами не так. Есть щука хищная, но она кошерная. Тора заботится и о вкусной и полезной пище. Мы к субботе готовим и не только вкусно, но и красиво. Подана, так сказать, посуда, скатерть. Но у еврея есть забота еще и о душе. Статистика свидетельствует, это в последние 100 лет, когда большая часть еврейского народа отошла от соблюдения кашрута, уголовная статистика свидетельствует о жутком, жутком увеличении садизма в разных видах преступления среди евреев. Потому что когда мы не соблюдаем кашрут и едим некошерное мясо, даже домашнего животного, но не зарезанного так, как нужно и так далее, мы берем животное начало, и оно ранит нашу цельность души. Оно дает силы нашему отрицательному началу, нашему животному началу. Это следствие. Он им говорит: слушайте, вы будете хилыми и так далее, и я поплачусь головой за вас. Они проверили нас 10 дней. И через 10 дней они были здоровыми и так далее. Прошло 3 года. Еврейские головы всегда были еврейскими головами. Они побеждают на этом конкурсе. Навуходоносору снится сон. Он не помнит ни одной детали, но потерял покой. Вызвал своих мудрецов, никто не смог ответить. Он говорит: или скажете мне, что мне снилось, что это значит, или разрублю на куски, и ваши дома разрушу. И начал их казнить. Ему сказали: ваше величество, это не человеческая задача, только богам такая вещь. Скажите какую-то деталь, мы вам растолкуем. Узнает об этом Даниэль. Просит у Мишаэля Хананья Азарья вместе с ним поститься, чтобы Бог ему открыл, открывает ему этот... сон. В этом сне было сказано: золотой истукан, ты видел истукана, голова из золота, плечи и грудь из серебра, бедра из меди, ноги из железа, а ступни из железа, смешанные с глиной. Возьмем только то, что нам релевантно. Сказал Даниэль: ваше величество, Бог возвысил тебя, он возвышает царей, и он дал тебе власть над всем миром, но он тебя и сменит другим царством, серебряным. Оно будет менее значимое, но оно тебя сменит. Не сменит, сказал в сердце своем Навуходоносор, и построил истукана. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей, где-то 30 метров, толщиной в 6 локтей, где-то 3 метра, из чистого золота. И заставил всех кланяться. Все поклонились, кроме и евреи тоже. Потому что он не объявил себя божеством. Это было требование поклона его власти. Владыка требует, чтобы вот таким образом выразили ему почет и смирение. Это не запрещено. Есть в Талмуде понятие пыль идолопоклонства. Можно быть предположить, что здесь была какая-то пыль идолопоклонства. Что-то напоминающее. Но мы с вами выяснили, что... это не отменяет, это не настоящее идолопоклонство. Это не отменяет инстинкт «живи ими». Не нужно было умирать. Мишаэль Хананья Азарья отказывается, Даниил не был в это время в столице, он учился у Баруха бен Нерия, который пошел пророк, один из последних пророков, он был учителем пророка Иеремии, пророк Барух бен Нерия, и он учился у него быть пророком. Он не был в этом испытании. Донос вызывает Навуходоносор Мишаэля Ханания Азарию и говорит, что вам мой не указ, приказал растопить печь в 7 раз жарче и сказал, какой Бог вас спасет. Они ему сказали, Навуходоносор, не боимся мы ответить тебе на эту речь, ведь есть Бог наш, которому мы служим, он сумеет спасти нас из раскаленной горящей печи, и от рук твоих, царь, он нас спасет. А если не так, потому что для того, чтобы заслужить изменение природного хода вещей, нужны заслуги. Они ему говорят, смотри, ты сказал, что и кто вас спасет, наш Бог нас спасет. И из твоего огня, и твоих рук. Но это нужно заслужить, а мы не знаем, достойны ли мы нет. Если мы не будем спасены, не потому что он не может, а потому что мы не заслужили. А если не так, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы не служим, идолу золотому, который ты поставил, мы кланяться не будем. Их связывают, они, конечно, стояли в парадной одежде, так нужно стоять перед царем, и воины кидали их в печь. Я не знаю, как она устроена была, но можно было наблюдать этот указ. Поскольку ее растопили в 7 раз жарче, чем обычно, то воины, которые связали Мишаэля Ханания Азарию и бросили их в печь, они погибли. Они не смогли вернуться, не пожертвовали собой. Веревки сгорели, только веревки. Они стали свободно ходить по печи. И вдруг Навуходоносор, опешивший, увидел, что не только Мишаэль, Хананья и Азария расхаживают невредимо по печи, еще появился четвертый, как лик ангела. И он сказал им всем выйти. Малах, ангел, не имеет вида. Это духовная сущность, это воля Бога. Но когда Бог хочет дать понять, в данном случае царю, что это не колдовство, а что это его воля, он делает свою волю, которая пришла и спасла, отменила силу огня в этой печи, в виде малаха, в виде ангела. Они выходят, и все увидели, что даже волос их не пронят гарью. И тогда говорит Навуходоносор, и мною дан указ, если кто-либо из любого народа, племени, языка скажет слово оскорбление о боге Шадраха, Мишаха, Веднего, то будет изрублен на куски, а дом его будет превращен в мусор. Нашим бы судьям, извините за замечание в скобках, научиться, как, что делать с домами этих нелюдей, террористов. Ибо нет другого бога, который мог бы совершить такое спасение и так далее. Приходит еще один сон. Навуходоносор знает все детали. И Даниил ему расшифровал, что он не смиряется. Он не принимает управление миром Богом. И действительно он вышел на свой балкон и сказал... Вот он, великий Вавилон, который построил я для царского дома силу и могущество моего, во славу величия моего. Не успел он окончить эту фразу, и произошло то, что растолковал Даниил ему в этом сне, что там было дерево, которое давало плоды всему миру, и пришел с мечом отрицательный Малах, ангел, и ему было сказано, сруби это дерево, оставь главный корень, обмотай его цепью, и 7 лет он будет как животное. И Даниил сказал, это будет тебе. И так оно произошло. С этой фразой еще не закончилась эта фраза на его устах. И он потерял разум, жил 7 лет как животное. Власть переходит его сыну Мародору, потом его зятю Бельшацару. Не ошибайтесь, пожалуйста, Даниэль назвали Бельшацар. Там есть Тав, Тет, Бельшацар. А зятя на выходные назвали Бельшацар, без Тет. Тот устраивает дикий пир в середине ночи на белой стене этого дикого пира 1000, значит, гостей. И на столе этот нелюд поставил золотую и серебряную утварь храма. Появилась рука и написала 4 слова. Мене, мене, текелю, фарси. Никто не смог расшифровать. Даниил ему расшифровал и сказал, Здесь тебе написано «мана», то есть это написано на арамейском языке, означает «взвешены твои добрые дела», «взвешены твои отрицательные дела». Та, «Текель» – это «шин» на арамейском, на иврите шин, «таф» – это «шин». «Шекель», «мишкаль», «весы». Бог взвесил это на своем суде, и тебе «уфарсин». «Парас» – это «Персия». Твое царство будет разделено и передано Мидии и Персии. И еще, значит, пруса – это разрезать на кусок. Лехем парус – разрезанный ломоть хлеба, разрезанный хлеб. К утру медийский царь Дари захватывает Вавилон. Это в истории, посмотрите, какие там были чудеса. Кир дал совет перекрыть водные источники наверху и... Вавилонская столица, Вавилон была неприступна, и арыки там были, и решетки и так далее. Он просто их обезвожил, и они прошли под этими решетками и захватили царя и убили его. Дарий Медийский берет от евреев идею 120 мудрецов, над ними поставил 3 главных мудреца, и среди них был Даниэль. Он узнал о его особенности. Копались под Даниэля, не помогло. Тогда они пришли к Дарию Медийскому и сказали: «Ваше Величество, вы захватили весь мир, вы победили Вавилон. Но мы хотим, чтобы вы воцарились и над душами ваших подданных. Такого еще не было в мировой истории. Объявите запрет 30 дней, чтобы никто из ваших подданных никаким образом не мог бы молиться своим богам напрямую, только через вас». Даниэль продолжает молиться утреннюю молитву и дневную и вечернюю. Его ловят на горячем. Приносят. А наказание голодным львам тот нарушает. Царь предлагает им выкуп. Так я себе представляю. Знаете, сундук открыл с золотыми динарами. Ребята, давайте, оставьте мне его, чтобы... Они говорят: «Ваше Величество, в персидских царствах указ царя не отменяется». Царь провожает Даниэля до логова. А те, значит, подержали львов 7 дней голодными. И он запечатали, задвинули его, кинули в логово ко львам, задвинули камень с печатью царя. Советники его добавили свою печать, они не доверяли ему. Пророк рассказывает Даниэль, что эту ночь не спал Дарий Медийский. Я не нашел, это не значит, что нету, я не нашел, что он там делал эту ночь. Но рано утром он пришел и спросил Даниэля: «Спас ли тебя твой Бог?» Даниэль ему сказал: «Ваше Величество, доброе утро, все в порядке. Бог, значит, сдержал, закрыл ангел, пришел и закрыл пасти львов. А я, так сказать, молился Богу и учил Тору, все в порядке». Открыли камень, освободили его. Царь кинул всех доносчиков внутрь. Они не долетели до дна логово, их растерзали голодные львы. Мишаэль, Хананья, Азарья устражают требования, рискуют жизнью. Вроде бы и когда не было прямой надобности по законам Тор. Даниэль вообще непонятно. Тут даже и не было и пыли идолопоклонства. Дорогой Даниэль, молись в сердце, Бог знает молитву сердца. Он не отменяет молитву публично и продолжает молиться только, потому что он не пример своему поколению. Он один из глав поколения. И он оплакивает разрушенный храм и просит у Бога, чтобы он дал бы разум евреям. И дал бы им сердце, и дал бы им тело, чтобы они были мелех, чтобы вернулся народ в Иерусалим, чтобы вернулся с возвращением евреев к Богу и возможность быть с храмом. Мы переходим к пророку Эзре. Декрет пророка Эзре. Царь Кир. В первый год царствования Кира, царя Персии, во исполнении слова Господа из уст Иеремии, побудил Господь дух Кира, царя Персии, объявил он во всем царстве своем, что все, кто хотят, без ограничения на багаж, без оплаты за диплом. Я с братом, представляете, два диплома. 14 тысяч рублей надо было заплатить. Без всяких ограничений, пожалуйста, можете ехать в строить храм. А те, кто не поедут, будут вас содержать. Из нескольких миллионов евреев едут 42 300 человек. Прошло чуточку больше 25 лет. И уже смешанные браки. И пророк подчеркивает, что речь идет о женах, а не наложницах. Плюс дети. Строят ограду и вышку. Те, кто учили историю основания государства, помните, да, покупалось участок земли, и первое делалось ограда и вышка. И первооткрыватели Торы Израиля, халуцим, они спали в одежде, половина спала, половина сторожила, чтобы по тревоге тут же броситься в бой. Я вам сейчас процитировал не историю создания Израиля, я вам процитировал пророка Эзра и Нехемия. Так строился храм. Когда силой Санхерив смешал народы, тут были совсем не те местные жители, поняли, что силой не взять, не остановить строительство храма. 10 сыновей Амана вдруг появились в Иерусалиме. Есть в мире две силы. Мы с вами учим духовные законы истории. Как только еврейский народ, когда еврейский, как только еврейский народ, даже 42 300 человек, даже со смешанными браками, делают шаг к близости, восстановить связь с Богом, вернуться к своему предназначению, а еврейство – это миссия, нам противостоит Аман, Амалек, Эйсав. Эйсав и Яаков, близнецы, родились у мамы с папой евреев. Это сообщающие сосуды. Нету у Эйсава, нету Амалека и нету Амана своей силы. Наши грехи – это их сила. И как только мы сделали шаг вернуться, там, где появляется возможность, чтобы Яков стал Израиль, там появляется антипод. И там появился Аман со своими 10 сыновьями. Они пишут донос, что евреи восстанавливают город Бунта. Аман берет этот донос, и к нему присоединяется Мордыхай. Здесь мы первый раз встречаемся с Мордыхаем и Эстер. Но Писание раскрывает нам, что Мордыхай и Эстер пошли добровольно в изгнание. Их не взял в плен Навуходоносор. Они увидели судьбу своего народа и пошли разделить эту судьбу вместе с ними в изгнание. И когда царь Кир разрешает нам через эти 25 лет после разрушения храма вернуться строить храм, он тоже был среди тех, кто поехали строить храм. И он сопровождает Амана. Они приходят в Сузы. Одну минутку. А в Сузах был Ахашвирош, еще один наш лепший друг. А как же праведный царь Кир? Есть одна строчка у пророка Эзры. Но вы понимаете, что мы читаем шифр. И дали деньги каменотесам и мастерам, и еду, и питье, и оливковое масло жителям Цидона и Цора. Цор – это порт в Сирии. Прямо на границе с Кирьят-Шмона. И Цидон, чтобы привезти морем из Ливана в Яфа кедровые деревья, с разрешения, которым дал Кир. Кир указал изменить архитектуру храма. Храм должен был быть каменным. Нет возможности все охватить. Это тоже не случайно. А он сказал сделать кладку каменную, деревянную, чтобы если евреи взбунтуются, можно было бы сжечь храм легче. за это рационализаторское предложение он сошел с исторической арены. Как мы коснулись мизинцем, что Даниэль сказал слово живого Бога на Навуходоносору: «Тебя Бог возвеличил, тебя Бог поставил на царство, чтобы захватил Израиль и наказал Израиль великий царь, а не какой-то царишка». Даже в наказании Бог сохраняет уважение и честь еврейского народа, потому что мы действительно взяли на себя, еще до того, когда знали, что означает служение Творцу, сказали на Севе Нишма. Вот почему Навуходоносор захватил весь мир. И царь Кир сходит с исторической арены. И тогда бывший конюх Навуходоносора, очевидно, незаурядный вояка, захватывает Ахашверош, семь царств, освоил их потенциал природный и человеческий, захватил 20 стран, освоил их потенциал, захватил еще 127 стран. И устраивает пир. И для того, чтобы не быть плагиатчиком, Бельшацар осквернил сосуды серебряные и золотые храма на своем пиру, а этот взял и сосуды, но еще и оделся в одежду первосвященника. Были там сотни пиров. Почему пророк выделяет эти два пира? Потому что великие мира того знали, что еврейские пророки не ошибаются. Нам бы такое отношение к нашим пророкам. Потому что за год до разрушения храма было сказано пророку Иеремии, и еще из пророчества, что пройдет 70 лет, когда возвеличится в мире Вавилон, я вспомню о вас, обращу к вам лицо свое, верну вас. Бельшацар рассчитал, что когда Навуходоносор захватил Израиль, а осада Иерусалима взяла много лет. Это и есть у пророка намек, когда возвеличится Вавилон. Отсчитал 70 лет. Видит, что евреи его рабы. Значит, они потеряли свои заслуги. И теперь не будет конкуренции Иерусалимом Вавилону. Ахашверош тоже знал об этом пророчестве. И тоже знал, что еврейские пророки не ошибаются. Только решил поправку сделать. Он рассчитал, когда взяли, значит, последнего царя в плен еврейского. И снова устроил пир. Мордехай вернулся вместе с Аманом в столицу Сузы. А безродный Ахашверош и столицу поменял, чтобы не было никакой, так сказать, связи с царскими фамилиями. Но жена его была внучкой Навуходоносора, дочерью Бельшацара. Мордехай запрещает евреям идти на этот пир, потому что это осквернение святости Иерусалима. Они возражают ему, говорят: ты фанатик. Мы должны засвидетельствовать свою лояльность. А он не заставляет там ничего пить. Своими словами, я это говорю, да, дал нам мужских официантов, женщины были на другой стороне пира, в другом дворце, кошерная пища, только за свидетельство присутствия. Проходит 9 лет. Неудачное покушение на Ахашвероша, он закрывается, надо было управлять миром, он выдвигает Амана. Но на том пиру, до пира, Аман попал к Вашти, жене Ахашвероша, зная, что она, конечно, не прощает евреям строительство храма, и сказала: отмени этот указ Кира. Она говорит: нельзя отменить в Персии указы царя. А он приготовил домашнее задание. Хорошо. Он говорит: хорошо, не отменяй, приостанови строительство храма. И Ахашвирош дает этот указ. И останавливает строительство храма. Аман не успокаивается. Он дает совет, чтобы ее казнили. Потому что у нее была дочка, он поручил ее в царице. А на самом деле он освободил место для Эстер. И она тоже попадает совершенно иррациональным образом, побеждает на конкурсе, значит, замужняя женщина и победила в конкурсе, так сказать, всех девственниц, извините за натурализм, 127 стран. Это была воля Бога. И пришли с пира евреи, сказали Мордехаю, ты видишь? Мало того, что все обошлось благополучно, теперь у нас еще протекция у царя, царица еврейка. А Мордехай запрещает ей говорить, открывать, что она еврейка. И он приходит к царю, получает разрешение чистить империю от врагов народа. Послезавтра, Юд Гимл, 13-го Адара. Тогда. Мордехай идет к царице и говорит, я теперь понимаю, почему ты находишься в таком положении. Ты единственный, кто может пойти к царю. Эстер рискует жизнью идти неприглашенной к этому сумасброду. И она устраивает тоже пир. И на этом пиру она получает разрешение. Она получает разрешение на самооборону. Отменить указ, который был дан Аману, нельзя. Но перед этим она сказала, поститесь 3 дня. Сказала и Мордехай, 1 минутку. Это был РФ Песах. 3-й день попадает на Лейла Седер. На ночь Седера. Ночь Песаха. Это заповедь истории. Как можно отменить ее? Она ему сказала, лучше еврейский народ, евреи 1 Песах не будут есть мацот, чем потом не будет кому есть мацот. Глава поколения, обладающий, так сказать, озарением духовным, Руах Акодыш, слушает свою ученицу. И они постятся 3 дня. У него была ишива, 22 тысячи детей. Это была сухая голодовка, без воды. 3 дня без воды человек может, мужик может выдержать. Потом начинается запах ацетона из рта и слабость и так далее. Дед, ребенок не может выдержать 3-дневный пост. Пришли мамы с сэндвичами и сказали, если Бог выбрал вас быть искупительной жертвой еврейскому народу, и вы готовы умереть Алкидуш Ашем, чтобы осветить имя Творца, мы согласны, но вы не доживете, возьмите сейчас воду и еду, и через 3 дня отдадите свою жизнь во имя Бога. Они сказали, они будем слушать, мы будем слушать своего учителя. И когда Аман уходит там из этого поста, из этого трапезы, этого пира, он видит Мордехая, Мордехай ему не кланяется. Он взбеленился и решил уничтожить не только просто Мордехая, но и его народ, и начать с этих 22 тысяч. Приходит еврейский Мордехай к своему народу и сказал им, что есть указ о уничтожении, надо сделать шеву. Они ему сказали, мы же тебя предупреждали, что ты накличешь своим фанатизмом беду. А он им ответил, вы думаете, из-за того, что я не поклонился этому нелюдю, он подписал один из вариантов окончательного решения еврейского вопроса? Нет. Около 50 лет тому назад те из вас, кто были старше 20-летнего возраста и участвовали в идолопоклонстве, убийстве и разврате, и были свидетелями, а может быть и сами убили пророка Захарию, 30 лет назад вы не поехали строить храм. 9 лет назад вас сквернили имя Бога, участвуя в этом пиру. А сейчас пришло это испытание. И когда евреи принимают такой взгляд на свою жизнь, что они вершат свою судьбу. Или выполняют волю Бога, или если нарушают, они должны идти в изгнание. И быть под властью не напрямую царя, а этих нелюдей. И 13-го дара они берут в руки оружие. И есть заповедь убивать амаликитян. Перебили 75 тысяч амаликитян в 127 странах Ахашвировской империи. Они не знали, что Бог сделает чудо, и что 127 народов их не тронут. Представьте себе в 30 каком-то году, если бы евреи перебили 75 тысяч кагибистов. В Москве, Ленинграде, Киеве, Вильнюсе, Тбилиси и так далее. Что бы с нами сделали 15 братских советских народов? Но это то, что сделали евреи. И мы удостоились раскрытия сокрытого. И было чудо. А теперь посмотрите, какая схема получилась. Мы с вами рассмотрели, что разрушение храма было, когда евреи изгнали божественное присутствие из сферы разума, сердца и тела. Избавление было, когда евреи я написал здесь Адам. Помните, было разрушение человека Адам. Адам – это царь Мелех. Так мы взяли и вера, зная, разум, и Мишаэль, Ханея, Азарья, которые не поклонились скульптурой какой-то золотой находной цера. И Даниэль, который не прекратил молиться. 22 тысячи детей готовы умереть во имя Бога. Вернули божественное присутствие из-за идолопоклонства, изгнали этого из сердца, наполнив, нет, в духовном мире нету вакуума, наполнили это верой. Надо было исправить теперь убийство, они пожертвовали собой, пролили кровь свою, когда строили храм, пожертвовали собой, когда убили 75 тысяч амаликитян и вернули божественное присутствие в сфере чувства, в сфере желаний. И разврат. Пророк Даниэль, слегка пророк Эзра, плачет перед Богом за смешанные браки. И тогда ставится вопрос ребром. Или нееврейская жена делает гиюр и дети, или по живому телу. Я подчеркнул, это семья, это не наложницы были. И те, кто не захотели сделать гиюр, евреи отослали домой с детьми. И если мы возьмем еще один комментарий, что Эстер была женой Мордыхая, и Бат, Алтикра, дочка дяди, а еще и Байт, в устной Торе нету, в Торе письменной нету полное написание. Байт, можно читать Байт, дом, а дом это, суп, это очаг, это жена. Все время, пока Эстер была насильно взята к Ахашвирошу, она не была запрещена Мордыхаю. Если бы она убежала из этой тюрьмы, она бы подождала 3 года, выяснилось бы, нет ли беременности, и она могла бы вернуться, очистившись к Мордыхаю. Когда он ее посылает, попробует спасти и молиться, она сказала 3 дня, и пошла к Ахашвирошу, и получила разрешение на самооборону, они пожертвовали своей супружеской близостью в будущем. И это вместе вернуло, исправило это разврат. То есть, избавление пришло, когда было возвращение человека, Адам стал Мелех.